Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. ГУАМ преобразован в новую структуру. Российские и западные правозащитники выступили с совместным обращением к властям России и Совету Европы. Задержан губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, приняли сегодня устав и подписали документы о создании новой организации, которая становится субъектом международного права. Репортаж из Киева после выпуска новостей. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинкской группы, говорит глава организации Людмила Алексеева.
Власти России должны изменить это не только потому, что они становятся председателем, они вообще должны выполнять свои обязательства, которые они дали при поступлении в Совет Европы, и ни одно из которых не выполнено. Кстати сказать, среди них отмена смертной казни. Мало того, что другие обязательства не выполнены, еще за это время приняты многие законы, которые нарушают нашу Конституцию и лишают нас многих конституционных прав. Я не надеюсь и думаю, что председательство России сыграет какую-то роль в улучшении ситуации с правами человека в России. Мы не настолько наивны, чтобы на это надеяться, но просто нужно использовать каждый повод, чтобы напоминать о том, что ситуация с правами человека в России не соответствует европейскому уровню.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Адвокаты Баринова заявляют, что он объявил голодовку. В прокуратуре сообщили, что губернатор отказывается давать показания. Против Баринова возбуждено уголовное дело по двум статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. В рамках этого дела сегодня был задержан и главный бухгалтер компании «Архангельская геологодобыча» Сергей Гаврилов. Компанию ранее возглавлял Алексей Баринов. Сегодня же член Совета Федерации от администрации Ненецкого автономного округа Александр Сабодаш написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Сотни жителей провели ночь в палаточном городке. В поселке Телички была вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, восстановленных после недавнего землетрясения, говорит представитель МЧС России Михаил Розанов.
Повреждений зданий не обнаружено, жертв нет, а организовано восстановление линии электропередач, подключена была подача воды и тепла.
Сообщил представитель МЧС. Ученые опасаются, что подземные толчки могут повториться.
Если землетрясения еще будут, скорее всего, они еще будут, то они будут, конечно, иметь магнитуду 5-6, может быть, несколько больше 6, но вряд ли сравнимые с тем, что было 21 апреля.
Отметил сейсмолог Виктор Чубров. Принято решение отложить возвращение тех, кто был эвакуирован в конце апреля, когда в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков.
Радио «Свобода». Новости.
Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в среду. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Представители комитетов «Голос Беслана» и «Матери Беслана» уже заявили, что не остановятся на деле Кулаева и продолжат собственное расследование. Над Эгейским морем столкнулись греческие и турецкие истребители. Катастрофа произошла в тот момент, когда F-16 ВВС Греции пытался перехватить турецкий истребитель в спорном воздушном пространстве. Турецкого пилота спасли, и поиски греческого летчика продолжаются. В Москве прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В акции протеста приняли участие около 100 человек. Обманутые вкладчики развернули транспаранты с призывами к руководству страны вернуть людям жилье, а также призвать к ответу мэра Москвы и губернатора Московской области. В разгар митинга на Славянской площади появились депутаты Госдумы. Среди них председатель комитета Нижней палаты по делам ветеранов Николай Ковалев. Пообщавшись с обманутыми вкладчиками, бывший директор ФСБ пообещал помочь людям.
Первое направление – это возврат денег, которые незаконно присвоенными вот этими строителями. Второе – есть объект незавершенного строительства. Нужно оценить, сколько нужно денег вложить, чтобы завершить это строительство.
Участник митинга, житель Подмосковья Юрий Корнейчук, уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Верю ли я Ковалеву? Хочется верить, но весь предыдущий опыт показывает, что напрасно веришь.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мосгорсуд продлил до 8 августа срок содержания под стражей бывшего главы Минатома Евгения Адамова. Адамов был задержан год назад в Швейцарии по запросу США, который обвиняет его в хищении 9 миллионов долларов, выделенных России на модернизацию систем ядерной безопасности. В декабре прошлого года экс-министр был выдан России, где его обвиняют в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями. В Катаре на благотворительном аукционе телефонный номер из 9 шестерок приобретен почти за 3 миллиона долларов. В аукционе, организованном компанией «Катар Телеком», принимали участие 8 человек. Торги продолжались всего 10 минут. Средства от продажи билетов для участия в аукционе будут переданы местной благотворительной организации, а часть денег от продажи телефонного номера – на развитие здравоохранения. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». На нашем сайте по адресу www.svoboda.news.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Четыре бывших советских республики преобразовали ГУАМ в Организацию за демократию и развитие. За этими преобразованиями ревниво следят в Москве. Сторонники Союза Сербии оспаривают результаты референдума независимости Черногории, а Белград признал эти результаты. Почему большие народы нервно реагируют на стремление небольших народов к самостоятельности? Доклад Международной амнистии о правах человека в мире. В чем провинились Россия, США и Европейский Союз? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня организация, известная под названием ГУАМ, преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита четырех постсоветских республик в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, приняли сегодня устав и подписали документы о создании новой организации. По словам министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка, отныне ГУАМ становится субъектом международного права. Участники встречи в Киеве обсуждали перспективы сотрудничества в области энергетики и вопросы урегулирования региональных конфликтов. За происходящим в столице Украины внимательно следят из Москвы. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Организация, уже 9 лет носящая название по первым буквам в нее входящих стран – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии – ГУАМ, решила его поменять. Теперь это объединение будет называться «Организация за демократию и экономическое развитие». Подробности этого события в репортаже из украинской столицы корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
По итогам двухдневного саммита лидеры четырех государств подписали устав и декларацию о создании на базе ГУАМ международной организации. Президент Украины Виктор Ющенко так очертил задачи объединения.
Нашими ключевыми целями есть формирование регионального пространства демократии, безопасности, стабильного экономического, гуманитарного и социального развития, евроинтеграция и евроатлантическая интеграция, стремление занять достойное место в объединенной Европе.
Штаб-квартира Организации за демократию и развитие будет находиться в Киеве. По очереди организацию будет возглавлять каждый из президентов. На фоне давления России четверка, как считают многие, составит противовес влиянию Москвы на постсоветском пространстве. Впрочем, как отметил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, политика ГУАМ не направлена против Кремля.
Наша организация, она не конфронтационная и она не направлена против кого-то. Зачастую в некоторых средствах массовой информации пытаются представить ГУАМ как организацию против. Это не так. Мы не собрались здесь дружить против против кого-то. Мы собрались работать конструктивно, сотрудничать, продвигать взаимовыгодные проекты.
Тем не менее, о России на саммите вспоминали. Президенты, в частности, обсуждали возможность уменьшения энергетической зависимости от российских поставок. Ключевую роль в этом процессе может сыграть Азербайджан, имеющий крупные месторождения нефти и газа. Кроме того, лидеры четверки заявили о готовности реализовать подписанное еще несколько лет назад соглашение о зоне свободной торговли. Особенно важным в условиях экономических санкций России введение зоны свободной торговли назвал грузинский президент Михаил Саакашвили.
Очень важно, что в эпоху, когда против Украины, против Грузии, против Молдовы реально ввели экономические санкции, в эпоху таких новых препятствий, эмбарго, мы согласились вести режим свободной торговли между нашими странами. Это совершенно конкретная выгода всем странам, всем гражданам, всем производителям.
В качестве гостей на саммите присутствовали представители США, Болгарии, Польши, Румынии, а также президент Литвы Валдес Адамкус. По словам украинских дипломатов, пока еще рано говорить о расширении Организации за демократию и экономическое развитие. Однако лидеры четверки не исключают, что в будущем к региональному объединению могут присоединиться некоторые страны Причерноморья и Балтии.
Рассказывал Владимир Вахненко. С тремя из четырех стран, составляющих Организацию за демократию и экономическое развитие, у России сейчас отношения либо совсем плохие, либо довольно прохладные. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев уверен, что кроме негативного отношения к России, Киев, Тбилиси, Кишинев и Баку ничем не объединены.
Представим себе, что Молдавия, где у власти находятся коммунисты, Азербайджан, который только что чуть было не лишился своих полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы за некачественно проведенные выборы. Грузия, где оппозиция раз за разом выходит на улицы, не имея возможности выразить свои политические позиции легитимным путем в парламенте. И Украина, где сыпятся правительства и не могут политически договориться о создании сколь-либо жизнеспособных политических коалиций. Представить себе, что эти страны чем-то объединяются, типа лозунгов о демократическом выборе, о приверженности идеям развития, мне крайне затруднительно. И именно отсюда исходит реакция России. Нам странно видеть объединения, которые создаются не в позитивном, а не в негативном ключе. Не за что-то, а против чего-то.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что Россия ушла от былого романтизма в отношениях с соседями.
То, что мы видим за последний год после цветных революций, это существенная ревизия, пересмотр самой России, ее подходов к постсоветской интеграции. Мне кажется, нынешние установки Кремля гораздо более прагматичны и гораздо более реалистичны, чем то, что было раньше. С другой стороны, понятно, что слишком велика пропасть между амбициями и представлениями о себе у российского руководства, а Россия, в общем, всегда ощущала себя главным или даже единственным хозяином в этом самом постсоветском пространстве и теми амбициями, которые есть у других постсоветских стран. В отношениях между бывшими союзными республиками слишком много сейчас политического и такого эмоционального, и это, мне кажется, вредно всем сторонам.
Многие наблюдатели отмечают, что именно внешнеполитические шаги России, а именно критика Михаила Саакашвили с первых дней революции РОС и поддержка Виктора Януковича на Украине сделали эмоциональную составляющую всего этого узла на пространстве бывшего СССР такой сильной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О саммите ГУАМ в Киеве, интересах России на постсоветском пространстве говорим с Константином Затулиным, членом Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 23 мая. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник выступил с посланием к Национальному собранию белорусскому народу. Беларусь куда более послушный сосед России, чем Украина или Грузия, но и в Минске с недовольством реагирует на некоторые заявления и действия Москвы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Александр Лукашенко установил рекорд своих выступлений. Впервые за 12 лет белорусский лидер говорил менее часа. Однако за 55 минут Лукашенко успел коснуться всех важнейших вопросов, волнующих власть. В частности, белорусский лидер рассказал, кто на современном этапе мешает Белоруссии развиваться.
На развитие же Беларуси негативно влияют в наибольшей степени два фактора. Беспрецедентное давление Запада на нашу страну, постоянные угрозы применения санкций и других неадекватных, я бы сказал, даже абсурдных мер. Во-вторых, ухудшение конъюнктуры цен на мировых рынках, прежде всего рост стоимости энергоресурсов. Но последняя политическая кампания в Беларуси наглядно показала, что эти обстоятельства не выбивают нас из колеи. Напротив, сплачивают общество для преодоления трудностей и достижения поставленных целей.
Александр Лукашенко не скрывал, что его послание во многом перекликается с аналогичным обращением президента России Владимира Путина и выступил в защиту своего российского коллеги.
Недавно выступление нашего друга, руководителя соседнего государства, и акцент был сделан в том числе и на военной политике, подверглась жесточайшей критике в мире. Все просто завопили и закричали. Россия заявила о том, что она будет модернизировать и укреплять свою обороноспособность и свои вооруженные силы. Что здесь удивительно, это естественно. Но это просто вызвало шквал в адрес руководства Российской Федерации. Вы понимаете, что это не просто ответ на заявление президента России Путина. Это обеспокоило всех тех, кто сегодня правит миром. Наше внешнеполитическое ведомство должно исходить из того, что мир все больше и больше обостряет свои противоречия.
Александр Лукашенко часто отвлекался от написанного, и тогда рождались приказы, исполнять которые предписано уже с завтрашнего дня.
Премьер-министр и его заместители категорически запрещается с завтрашнего дня апеллировать или оперировать событиями, связанными с Китайской Народной Республикой. Мол, вот Китай, экспансия, дешевизна продукции, не можем конкурировать, лен не идет, тракторы не идут, белазы, мазы не идут, то не идет, это не идет. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками. Сегодня люди понимают, что в Беларуси производится подобная продукция качественная. И если она чуть дороже, чем российская, китайская, индийская и прочее, ее люди покупать будут. А ссылки эти на то, что Китай заполонил весь мир, и следовать вот этому примеру Евросоюза, который каждый день плачет и кричит, не пуская китайские товары на свой рынок, это не наш путь.
Президент Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и национальному собранию, заявил, что государство должно и будет помогать только там, где без этого не обойтись. Но то, что человеку сделать под силу, должен сделать он сам. Лукашенко отметил, что речь идет о новом качестве жизни во всех сферах, и начинать нужно каждому с себя. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сейчас рядом со мной в студии программы «Время свободы» мой коллега, обозреватель белорусской службы нашего радио Марат Дымов. Марат, добрый вечер. Выступление Александра Лукашенко перед парламентом и перед населением республики. Какое место такого рода речь занимает в современной белорусской политической культуре?
Меньшее место, на мой взгляд, чем, скажем, в России послание президента, чем, например, в Соединенных Штатах Америки. Все-таки глава государства выступает достаточно часто. И у этих посланий нету вот такого оттенка, что ли, смысла, некой программы, которую, так сказать, следует выполнять. Тем не менее, известное значение такого рода выступления имеют, особенно выступление вот нынешнее, связанное с тем, что это фактически первое выступление после президентских выборов.
Я успел бегло посмотреть текст того, о чем говорил Лукашенко. Мне показалось это похожим на выступление руководителя советского типа на партийно-хозяйственном активе. А в какой степени это характерно для Лукашенко, и верно ли предположение экспертов о том, что он всю республику воспринимает вот в роли такого большого колхоза, которым таким образом можно управлять?
Ну, в общем-то, это, безусловно, верное представление. И вот он сегодня об этом говорил. Вот, например, цитата: «Государство и общество – две составляющие единого целого, которые взаимосвязаны на принципах партнерства и конструктивного сотрудничества. Гражданское общество – не структура, направленная на конфронтацию различных слоев населения, на противопоставление государству». Слова на вы, но предрассудки старые. И из этого, в общем-то, схема того, как Александру Лукашенко представляется взаимоотношение между властью и обществом, в общем, вырисовывается довольно явственно. То, чего в этой речи не было или почти не было. В Беларуси вот обратили внимание, что Владимир Путин в своем ежегодном послании почти, а мне кажется, и вообще не упомянул Беларусь. Ближайшего союзника, так сказать, вроде часть союзной державы с Россией. Ну, Александр Лукашенко ответил своему российскому коллеге примерно тем же. Россия упомянула упомянуто довольно сдержанно, говорится о том, что вот мы разрабатываем новые формы взаимодействия, как бы перешли к конкретным делам, перешли там к унификации, скажем, трудового законодательства, право там белорусам работать в России, россиянам в Беларуси. Ну, это, в общем, вещи хорошие, но сказать, что это некая, так сказать, политическая программа, ну, это, в общем, так не назовешь, конечно. И более того, в этой речи прозвучала такая довольно странная фраза, то нашим едва ли не главным партнером или основным внешнеполитическим партнером Беларуси является Китай. Что раньше, да, Китай был, но он как бы через запятую. Сначала Россия, свет в окошке, ну, а потом уже все остальные. Ну, а теперь, если этот свет в окошке, так сказать, хочет втрое цены на газ повысить, то сделано такое, возможно, послание даже не столько, так сказать, белорусской публике, сколько России, что вот у нас, мол, есть и всякие другие разные варианты с иными могучими, так сказать, соседями.
Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Марат Дымов. Российский политический класс в целом очень болезненно относится к любым проявлениям самостоятельной политики бывшими советскими республиками, идет ли речь о Беларуси или Украине. Понятно, России горечь испытывают сейчас в Сербии после провозглашения независимости Черногории. Специалисты-этнологи считают, что такое чувство – характерное переживание для народов, составлявших так называемый «центр империи». Об этом я беседовал с известным российским ученым, руководителем Центра этнополитических и региональных исследований Эмилем Пайном.
Здесь вопрос даже не столько в величине этнического сообщества, сколько в определенной истории. Как правило, такого рода собственнические ощущения по отношению к другим народам испытывают народы, которые составляли центры империи. Даже если такого рода империи возникали не в глубоком историческом прошлом, а уже, скажем, в 20 веке, но так или иначе имели характер неравноправного, насильственного подчинения одних народов родов другим, то вот такого рода традиция, она остается и впечатливается. И требуется огромный исторический период для того, чтобы излечиться от такого рода проблем. Мы часто обращаем внимание на русские какие-то отношения к потерям, но такого рода эффекты существуют и у англичан, и даже у португальцев, которые совсем еще недавно были колониальной державой, и у испанцев, и так далее.
Как долго сохраняется вот это ощущение старшего брата у тех народов, которые составляли центр империи? А какой период времени необходим для того, чтобы произошли изменения в общественном сознании, которые позволили признать бы вот эти новые государства в качестве полноправных, так сказать, субъектов для отношений?
Ну, понимаете, это зависит, в общем-то, не от времени, а еще от характера взаимоотношений. Все-таки признание балтийских государств как независимых практически на уровне массового сознания произошло. Хотя потому, что еще и в Советском Союзе эти территории были для советских, как бы, советской заграницей. Там не только снимались фильмы про зарубежные ситуации, но они в сознании были в значительной мере отделенными. А другое дело Украина или Белоруссия, которые и сегодня воспринимаются как часть единого нашего «мы». Разумеется, длительность этих процессов будет разная. Еще более важный фактор – это то, как ведет себя власть, как она конструирует некие образы, содействует ли она осознанию новых реальностей, адаптации к новому миру, к новому пространственному телу, или сыпет соль на раны. Ну, скажем, если глава государства говорит о том, что распад СССР, то есть процесс, в результате которого возникло его государство, которым стал президент, является величайшим геополитической катастрофой, то можно себе представить, как относятся россияне к потерям. Не только своим, не только к возможному уходу или отдалению Украины. И мне кажется, что в России переживали отделение Черногории от Сербии более остро, чем сами сербы. Многие явления, которые, казалось бы, далеко от России находятся и связаны с какими-то территориальными переделами, воспринимаются здесь достаточно болезненно.
Есть еще одна особенность у такого рода процесса. Вот когда кто-то хочет отсоединиться, обычно используют лексику, связанную с братскими отношениями. Даже два брата не могут жить в одном доме. Вот мы братьями останемся, но будем жить порознь. А для представителей большого народа характерно другое ощущение. Вот там журналисты вовсю используют вот эту аналогию с тем, что распалась семья, уходит жена или там уходит муж, и в этом есть какое-то ощущение трагизма некого. С чем это связано? Почему вот такие семейные схемы переносятся на политическую реальность?
Это очень характерная особенность определенного типа мышления, такие семейно-генетические. Империи в значительной мере строятся вот на основах таких вот семейно-генетических идеологем или метафор. Советский Союз, республики, сестры, народы, братья. Запутаясь в этой семейной генеалогии, кто кому сестра, кто кому брат, и как они соотносятся, родина, мать и так далее и тому подобное. Как раз переход от таких вот патриархальных отношений и видения к прагматическим, не надо делить по-братски, давайте делить по закону. И эта идеология, она характеризует модернизацию сознания. Когда говорят, вот Россия, особая цивилизация, у нас особое уважение и к сильной руке, и к тому, чтобы оставались все территории под нашим контролем, то это ошибка, потому что очень похожие реакции в разные периоды происходили в разных государствах. И вот переход от этого генеалогического сознания к сознанию прагматическому и правовому – это длительный процесс, который проходит тем безболезненнее, чем неизбежность которого больше осознается элитой, и чем больше власть содействует смягчению на переживанию боли, а не их обострить.
Есть какой-то метод политической, социальной или психологической терапии политического класса? Поскольку вот то, что вы говорите, это совершенно модель поведения депутатов Государственной Думы. Вот этот советский тип сознания, Россия-мать, там за нее постоять, они там младшие братья, разбегаются, мы будем их учить и так далее и тому подобное. Есть какая-то система мероприятий, которая могла бы изменить эту ситуацию для того, чтобы политики могли более реально оценивать то, что вокруг них происходит?
Политик более реально оценивает ситуацию, когда он более ответственный. Если Дума – это учреждение для безответственных людей, которые на самом деле лишены ответственности, от них ничего не зависит. Чем меньше от них зависит, тем в большей мере они готовы использовать различные демагогические риторики, апеллировать к стереотипам, к фобиям, если хотите. Так вот, по мере того, как их деятельность станет прагматической, и их сознание прагматизирует, здесь не требуется специальных уроков и школ для депутатов. Требуется изменение их повседневной практики.
Говорил этнолог Эмиль Паин. Сегодня Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград уважает свободное волеизъявление черногорских избирателей, тем самым продемонстрировав как раз вот это мягкое понимание тех проблем, с которыми столкнулась соседняя республика, о которой говорил эксперт Радио Свобода. В то же время сторонники сохранения Государственного союза Сербии и Черногории требуют провести повторный подсчет результатов референдума о независимости республики. По неофициальным данным, за самостоятельность Черногории проголосовали 55,5% участников референдума. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в столице пока единой Сербии и Черногории Ая Куги.
Председатель Республиканской избирательной комиссии Франтишек Липко сообщил, что предварительные результаты референдума станут окончательными после истечения срока, в течение которого закон позволяет опротестовать итоги голосования. Однако, по его словам, к середине дня вторника таких требований в официальной форме не поступило. Представитель Европейского союза по организации Черногорского референдума Мирослав Лайчак заявил, что голосование было проведено с соблюдением демократических норм, и поэтому Евросоюз признает его итоги.
Нам известно мнение 5 миссий международных наблюдателей. Мы видели, что эта политическая кампания протекла удивительно мирно, конструктивно, цивилизованно и по-европейски. Мы, Европейский Союз, признаем волеизъявление народа Черногории.
Лидеры проигравшего на референдуме блока за сохранение союза с Сербией в понедельник выступили с требованием пересчитать все голоса и отменить предварительные результаты голосования, утверждая, что были нарушения и процесса голосования, и подсчета голосов. Однако они до сих пор не представили никаких конкретных доказательств. По трое их представителей входили в комиссию каждого избирательного участка, а возражения возникли лишь после того, как стали известны результаты референдума. Руководитель белградской неправительственной организации «Юристы за демократию» профессор Стеван Лилич считает, что черногорская оппозиция не продемонстрировала политической зрелости.
В Черногории сейчас очень важно соответствовать политической, общественной, моральной и культурной задаче, стоящей перед республикой. Мы видели, что даже сами граждане Черногории удивились, как нормально прошел референдум с такой огромной активностью избирателей. С другой стороны, стандарты и условия условия процесса голосования были ясно определены. Попытка оспорить итоги голосования не повлияет на окончательный исход плебисцита. Я считаю, что серьезно нужно задуматься над тем, хватает ли черногорской оппозиции политической мудрости. Вместо того, чтобы добиться компромисса с политическими противниками, они углубляют раскол.
Окончательные официальные итоги референдума Черногории ожидаются до конца недели. Но уже сейчас с уверенностью можно утверждать, что результаты меняться не будут. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 23 мая. И вот главные темы второй половины часа. Доклад Международной амнистии о правах человека в мире. В чем провинились Россия, США и Европейский Союз. Предвыборная борьба в Чехии. Как соотносятся интересы морали и интересы политики. Ситуация на российском фондовом рынке. Почему случился черный понедельник. Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинской группы. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Адвокаты Баринова заявляют, что он объявил голодовку. В прокуратуре сообщили, что губернатор отказывается давать показания против Баринова. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. «Яблоко» и «Союз правых сил» будут продолжать конструктивный диалог о создании в России эффективных демократических структур. Об этом говорится в меморандуме лидеров партии, который был обнародован сегодня. Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в среду. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Мосгорсуд продлил до 8 августа срок содержания под стражей бывшего главы Минатома Евгения Адамова. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии приняли устав и подписали документы о создании новой организации. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике западные государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Правозащитники, в частности, настоятельно рекомендуют США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Член руководства Евросоюза Оли Рен заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией. На западном берегу Иордана арестован лидер местного отделения Хамаса.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 23 мая. Международная правозащитная организация Amnesty International представила во вторник доклад о состоянии прав человека в мире за 2005 год. Ушедший год называют противоречивым. Доклад озаглавили словами «малоимущие, обездоленные, дорого платят за войну с терроризмом». Как заявила на презентации в Москве Никола Дакворт, в целом итоги 2005 года показывают, что ситуация не сильно изменилась в лучшую сторону, но повод для оптимизма все же есть. Amnesty International отмечает, что по-прежнему сложная ситуация с соблюдением прав человека в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
В Amnesty International отмечают, что за последние 10 лет в России ситуация с соблюдением прав человека ухудшилась. Об этом заявила директор программы по Европе и Средней Азии этой организации Никола Дакворт на презентации ежегодного доклада в Москве. Тем не менее, отметила госпожа Дакворт, в этом году Россия может и должна продемонстрировать свою приверженность соблюдению прав человека как страна-председатель Большой Восьмерки и страна-председатель Комитета министров Совета Европы. Никола Дакворт назвала несколько тревожных, по мнению Amnesty International, тенденций, ведущих к нарушению прав человека в России.
В недавнем докладе Международной амнистии реакция российских властей на те российские выступления, которые имели место, явно была неадекватной. В России был принят закон о неправительственных организациях, который вызвал серьезную озабоченность относительно свободы собраний, а также те люди, которые работали в сфере защиты прав человека, в частности, о Чечне, запугивались, преследовались, и даже были случаи, когда они попадали в тюрьмы или просто исчезали.
Несколько явных, по мнению Amnesty International, нарушений прав человека не только в России, но и в Белоруссии в интервью «Радио Свобода» назвал директор Российского ресурсного центра организации Сергей Никитин.
Это проблема домашнего насилия, которая вообще-то скрыта от глаз общественности. Это проблема пыток, унизительного отношения к людям, которые находятся в тюрьме. Люди, которые подали свои заявления в Страсбургский суд по правам человека, они подвергаются угрозам, их пытаются устрашить. Что касается Беларуси, там еще существует такая вещь, как смертная казнь. И как относятся с людьми, которые приговорены к смертной казни, это все это остается загадкой. И кроме того, количество людей, которые являются узниками совести в Беларуси, довольно большое.
Главной неожиданностью нынешнего доклада Amnesty International стала резкая критика западных стран. Авторы документа считают, что самым опасным побочным эффектом так называемой войны с терроризмом, которую ведут Соединенные Штаты Америки и их союзники, стали серьезные нарушения прав человека. Подробнее об этом Кирилл Коблин.
В документе подчеркивается, что западные страны дискредитируют свою роль защитников прав человека во всем мире тем, что сами нарушают эти права, открывая незаконные тюрьмы и закрывая глаза на пытки в отношении подозреваемых в терроризме. Генеральный секретарь Amnesty International Ирен Хан считает, что ведущие державы порой не дают международным организациям вмешиваться в случаях нарушений прав человека, сосредотачивая свои усилия на Ближнем Востоке и Центральной Азии, не обращают должного внимания на гуманитарные катастрофы в других частях мира.
Эти забытые конфликты следует как раз более всего помнить, и в них следует вмешаться.
Ярким примером такого рода конфликта Amnesty International считает гуманитарный кризис в Дарфуре, где совершаются военные преступления и сотни тысяч людей покинули свои дома. В качестве мест, где происходят вопиющие нарушения прав человека на Ближнем Востоке, названы Палестина и Ирак. Но вернемся к критике в отношении США и стран Евросоюза, говорит представитель Amnesty International Джудит Аренас.
Европа очень успешно следит за тем, что происходит за ее границами, и резко критикует правительства стран, не входящих в ЕС и желающих присоединиться к нему, но не обращая должного внимания на нарушение прав человека на своей собственной территории. Все новые и новые данные свидетельствуют о том, что самолеты ЦРУ, на которых могли перевозить людей в страны, где к ним могли применять пытки, совершали посадки в аэропортах Европы. Мы также обращаем внимание на то, как следование двойным стандартам подрывает моральный авторитет западных правительств и не дает им возможности серьезно влиять на обстановку с правами человека в Судане и Непале.
Джудит Аренас видит причину сложившейся ситуации в том, что ряд западных правительств уже несколько лет пытается пропагандировать идею усиления безопасности взамен на ограничение прав. По ее мнению, 2005 стал годом, когда эта идея была поставлена под сомнение.
Несомненно, 2005 стал годом противоречий, и примером этого может служить Европа. В то время как в небе над ней летали самолеты ЦРУ, на которых могли содержаться пленники, и никто не знает, откуда и куда их переправляли, с другой стороны, международные и национальные организации предприняли целый ряд серьезных шагов для усиления общественного контроля за деятельностью исполнительных властей. Появляются все новые доказательства тому, что впервые с 11 сентября люди вполне осознали, что избранный способ борьбы с международным терроризмом не самый эффективный.
Джудит Аренас также отмечает положительный сдвиг в общественном сознании и в позиции некоторых правительств в отношении американской тюрьмы в Гуантанамо.
На презентации доклада Amnesty International за 2005 год в Москве Никола Дакворт подчеркнула, что среди главных требований организации на будущий год к администрации США закрыть тюрьму в Гуантанамо, к Организации Объединенных Наций урегулировать конфликт в Дарфуре и провести переговоры по вопросу о таком документе, как договор о торговле стрелковым оружием. От вновь созданного Совета ООН по правам человека Amnesty International требует настоять на равносильных нормах в области прав человека для правительств всех стран мира, независимо от того, идет речь о Дарфуре или Чечне, Гуантанамо или Китае. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 23 мая. Менее чем за две недели до парламентских выборов в Чехии политическая обстановка в стране, как замечают местные политические эксперты, становится почти скандальной. Впервые в истории страны партии и противники выдвигают не идеологические лозунги и обещания. Чехия уже избавилась от зависимости от бывшего Советского Союза, вступила в ЕС и НАТО, эти задачи решены, а борются за голоса избирателей прежде всего социальными программами и экономическими посулами. Участники предвыборной кампании, имеющие в общем западноевропейские параметры, скатываются на личные оскорбления и выяснение отношений в прямом телевизионном эфире. Такого прежде в стране, где с уважением относятся к культуре политического диалога, не наблюдали. В предвыборной борьбе в Чехии участвует 26 партий, однако серьезными претендентами на 200 депутатских мест считаются не более 5 политических организаций. У микрофона мой коллега Владимир Ведрашко.
Наибольшее влияние на выработку и принятие политических решений в Чехии оказывают две конкурирующие партии – левые социал-демократы и правые гражданские демократы. Влияние обеих формируется в зависимости от прямого или косвенного сотрудничества с коммунистами, традиционно сильной третьей по влиятельности партии в Чехии. В результате у большинства избирателей в течение многих лет отмечаются левоцентристские взгляды. Каковы отличительные особенности нынешней кампании? Этот вопрос я задал чешскому журналисту Павлу Маше, внимательно следящему за развитием избирательного процесса.
Я думаю, что основное отличие – сближение программ отдельных политических партий. Прежде всего, гражданская демократическая партия сделала, по моему мнению, очень большой шаг налево. Поэтому и для социал-демократов сейчас трудно сражаться за центр политический. Я думаю, что это многих избирателей даже удивило.
А в чем проявляется нынешний сдвиг гражданских демократов? И как предположительно это скажется на результатах выборов?
Это то, что называется «Толстый кошелек», программа господина Тустый, по-русски «Толстый», который обещает даже так называемую гарантированную зарплату, которую будет каждый получать от государства. Это почти как при коммунизме уже. И одновременно говорят гражданские демократы о том, что они будут снижать налоги. Это несовместимо. Но избирателю это как-то нравится. И может быть, что как раз эти левые обещания склоняют его к тому, чтобы он голосовал за когда-то правую партию.
Таково мнение чешского журналиста Павла Маши. В минувшее воскресенье на одном из национальных телеканалов прошли первые публичные дебаты между руководителями двух главных партий – социал-демократом, премьер-министром Иржи Парубиком и гражданским демократом, оппозиционером Мириком Тополанеком. Впервые за много лет чехи увидели, как политики, завершив свой диалог, не пожали друг другу руки. В ходе дебатов гражданский демократ Тополанек объявил о том, что его оппонент Парубик связан с организованной преступностью. Последний подал против первого судебный иск. Скандальность кампании добавила и то, что во время других дебатов высокого уровня и тоже показанных по телевидению, гражданский демократ ударил своего социал-демократического оппонента, который публично высказал оскорбительную оценку о супружеском браке своего противника. Подобные эпизоды нынешней кампании не стоили бы упоминания, если бы резкое поведение было в традиции чешских политических дебатов. Однако речь идет действительно о случаях из ряда вон выходящих. И именно скандальность служит рекламой избирательной кампании и привлекает к ней даже молодых, традиционно аполитичных людей. Только сегодня, во время двух поездок на метро, я дважды слышал комментарии пассажиров по поводу расклеенных повсюду агитационных плакатов. Школьники и студенты произносили слова «коммунисты», «зеленые» так буднично, как произносят имена поп-музыкантов. Впервые за 16 лет страна не стоит перед стратегическим выбором, который определит ее судьбу на ближайшие десятилетия. Новоизбранному парламенту не надо будет создавать правительство, которое поведет Чехию в НАТО или Европейский Союз. Эти вопросы уже решены, соответственно, в 1998 и 2002 годах. Ныне партии-соперницы впервые борются за кошельки обывателей, что придает кампании черты вполне западноевропейские. Главные темы всех программ – заработная плата, налоги, материальная поддержка молодых родителей, медицинские услуги, пенсионное обеспечение, сохранение окружающей среды. Социал-демократы предлагают избирателю сильное социальное государство, максимально заботящееся о благополучии своих жителей, а гражданские демократы демократы зовут к либерализму и личной ответственности. Экономическую направленность избирательной кампании придают и хозяйственные показатели, которым в ежедневных новостях предшествует определение «самый быстрый рост производства», «самый внушительный экспорт», «наибольшая устойчивость и твердость национальной валюты кроны». Устойчивость и процветание – вот предвыборный лозунг социал-демократов, совпадающий и с диагнозом, который дают состоянию Чехии некоторые экономические эксперты. Премьер-министр социал-демократ Иржи Поробек так комментирует этот лозунг. «Наши избиратели хотели бы уверенности и процветания. Коммунистические избиратели хотели бы скорее уверенности. А те, кому близки гражданские демократы, интересуются только процветанием». Вступившая в завершающую стадию избирательная кампания в Чехии скоро даст ответ на вопрос, пойдет ли развитие экономики по пути реформ и либерализма или останется в русле социальных приоритетов и активной регулирующей роли государства.
Рассказывал Владимир Ведрашко. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это венгерский программист Акош Фекете, бескорыстное техническое усовершенствование которого сильно продвинуло международный научный проект. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня эксперты активно обсуждают пережитый российским фондовым рынком 22 мая так называемый «Новый черный понедельник». Резко упали котировки практически всех акций, включая бумаги нефтяных, газовых или металлургических компаний. Последний раз такое происходило после ареста главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Сегодня рынок смог отыграть лишь часть потерь. Тему продолжит обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий.
Акции российских нефтяных компаний подешевели в понедельник на 8, 10 и даже больше процентов. Общая стоимость «Газпрома» сократилась сразу на 13%, а в целом за последние 10 дней почти на 30%. Падение фондового рынка в России стало частью событий на всех развивающихся рынках мира. В Индии ведущий фондовый индекс снизился в понедельник на 4%, в Бразилии на 5%, в Мексике на 3,5%, в Турции более чем на 8%. Сразу в нескольких странах, включая Россию, биржевые торги приостанавливались из-за обвала котировок. Во вторник на всех этих рынках цены акций вновь повысились, но отыграли при этом лишь часть потерянного накануне. Падение акций на развивающихся рынках продолжалось 10 дней подряд, но именно в понедельник оно стало почти обвальным. Из Мюнхена аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
В последние три года мы наблюдали во многих развивающихся странах невероятно мощный рост экономики и, соответственно, стоимости акций. И в самом деле на этом рынке проявилось, если хотите, некоторое отрезвление. Многие инвесторы либо целиком, либо частично, но свои прибыли уже получили. И в этом смысле случившаяся совершенно нормальная реакция рынка. Для стратегических инвесторов с многолетней перспективой эти страны по-прежнему представляют большой интерес, ибо потенциал роста их экономики не утрачен. Для активных инвесторов фондовые рынки развивающихся стран более чем привлекательны.
Начало 10-дневного падения курсов акций на многих рынках эксперты связывают с продолжающимся повышением процентных ставок в развитых странах, в первую очередь в США, где очередное такое решение было принято Центральным банком 10 мая. Высокие цены на сырье и энергоносители, подталкивающие общий рост цен в стране, ведут к дальнейшему повышению процентных ставок. Удорожание кредитов замедляет темпы инфляции и общего роста экономики. Соответственно, падает спрос на сырье и энергоносители, и как результат – цены акций производящих их компаний. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Относительно таких глобальных факторов, конечно, падение на всех развивающихся рынках, оно связано с ожиданием, что Федеральная резервная система продолжит повышение ставок. И фактически это сигнал того, что ситуация с ликвидностью на развивающихся рынках, она будет скорее неблагоприятная, и произойдет отток капитала в, соответственно, развитые страны.
Но считается, что Россия, как один из крупнейших экспортеров нефти и газа, занимает особое место среди других развивающихся рынков.
Понятно, что Россия до сих пор считалась, наверное, более безопасным местом просто в силу того, что цены на нефть находятся на высоких уровнях. Но действительно, где-то последнюю неделю все чаще обсуждались такие возможности, что многие инвесторы, особенно иностранные, они просто будут забирать из основных фондов, инвестирующих в Россию, свои средства. Ну и, соответственно, просто ряд фондов они будут вынуждены продавать для того, чтобы иметь ликвидность и погашать паи своих акционеров. И вот, собственно, в понедельник это падение на российском рынке, оно действительно было спровоцировано такими массовыми ожиданиями, ними, что настал именно тот час X, когда инвесторы начнут изымать свои деньги.
В последние дни на фоне непрерывного падения цен на фондовом рынке России появились прогнозы о том, что проблемы этого рынка могут привести к проблемам в банковском секторе.
Состояние ликвидности банковской системы сейчас очень хорошее. То есть если смотреть остатки на корреспондентских счетах и на депозитах в Центральном банке, это такая общая мера ликвидности банков. Это сейчас порядка 21 миллиарда долларов. Это гораздо выше, чем в начале года. В начале года в январе был где-то уровень 15-17 миллиардов долларов. То есть никаких проблем с ликвидностью нет. Это связано с тем, что был приток капитала несколько недель назад. Вот на фоне ожиданий крепкого рубля Центральный банк печатал рубли.
То есть, с одной стороны, денег вроде немало, но какую часть своих активов российские банки сами вложили в те же акции, которые теперь резко подешевели?
Второй момент – это соображение просто прямой зависимости банков от фондового рынка, то есть насколько банки активно вкладывались в акции. Эта цифра не очень большая. То есть, если брать все финансовые рынки и облигации акции, то на эти инструменты банки вложили где-то 3% от общих активов. Это сумма 12 миллиардов долларов. Это, ну, относительно несущественная по масштабам российской банковской системы. Вложение в акции еще меньше, чем вся эта целиком сумма, это где-то, наверное, 1%. Поэтому прямой эффект он есть, но он не очень большой.
Еще один фактор – кредиты, выданные банками своим клиентам, которые в итоге шли на скупку акций, пока их цены шли вверх, как было еще совсем недавно.
Есть как бы косвенный эффект – это через кредитование позиций клиентов банковских. Здесь, наверное, эффект он ощутимый для рынка, но банки по этим позициям, как правило, страхуются и имеют право заставить этих клиентов продавать в момент, когда они понимают, что им не смогут вернуть кредит. Поэтому мне кажется, что, честно говоря, основания ожидать ухудшения состояния банков после падения фондового рынка, вот эти цифры говорят о том, что нет этих оснований.
На наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и в Мюнхене аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
С ним беседовал мой коллега Сергей Сининский. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в это время часа обычно продолжает обзор российской печати, но сегодня поговорим о проблемах самих журналистов. Тема для обсуждения – обыск в помещении интернет-газеты «Курсив» и в квартире главного редактора издания Владимира Рахманькова, прокуратурой Ивановской области. Произошло это после публикации на сайте материала под названием «Путин как фаллический символ России». В статье критиковалось недавнее послание президента Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена проблемам демографии. Статья, быть может, и невеликого юмористического уровня, однако вызывает удивление, а может быть даже и восхищение, расторопность прокуратуры. В подробностях дела разбирался корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Прокуратура Ивановской области возбудила уголовное дело против редактора сайта «Курсив» Владимира Рахманькова по статье «Оскорбление представителя власти». Оскорбил, как считают в прокуратуре, журналист президента статьей «Путин как фаллический символ России». В публикации Владимир Рахманьков иронизирует по поводу послания главы государства Федеральному собранию. Вернее, над одним из тезисов этого документа, в котором говорится о необходимости увеличения численности населения России. Спустя день после выхода материала в редакции интернет-газеты «Курсив», а также в квартире Рахманькова прошли обыски. Сотрудники прокуратуры изъяли документы и системы блоки от компьютеров. Прокомментировать действия работников правоохранительных органов я попросил директора Центра информации и области права в средствах массовой информации Андрея Рихтера.
В нашей стране, к сожалению большому, ни помещение редакции, ни рабочее место журналиста не защищены, не являются неприкосновенными, как они являются во многих других странах. Это во-первых. Во-вторых, прокуратура, возбудив уголовное дело, должна собрать доказательства. Для того, чтобы собрать доказательства, им, естественно, необходим сервер как улика, им необходимы некие документы журналиста и редакции как улики. И самый простой способ получить эти улики – это просто прийти и все это конфисковать как вещественное доказательство. Если бы у нас была статья, которая бы защищала рабочее место и редакцию журналиста от подобного рода обысков и арестов имущества, то тогда прокуратуре пришлось бы напрячься и получать те же улики, но другим, более сложным, может быть, способом.
Сетевая газета «Курсив» стала широко известна в области около 2 месяца назад. После публикации нескольких критических материалов на сайте в адрес губернатора Ивановской области Владимир Рахманьков был избит в здании областной администрации. Федерации. Об этом стало известно после его обращения в прокуратуру с жалобой на действия чиновников. По словам Владимира Рахманькова, на него с кулаками набросился начальник службы безопасности администрации Олег Егоров. В прокуратуре после изучения дела состава преступления в действиях должностных лиц не нашли. Между тем, с 22 мая ресурс «Курсив» стал недоступен для пользователей интернета. Почему это произошло, спросила у Владимира Рахманькова наш корреспондент в Иванове Елена Смагина.
22 мая был прекращен допуск к сайту интернет-газеты «Курсив» вообще всем пользователям по причине того, что я якобы не плачу деньги своему провайдеру. Это явно надуманная причина, потому что в договоре с провайдером прямо и четко записано, что хостинг бесплатный, а плачу я только непосредственно за пользование интернетом. То есть меня могут вырубить как пользователя интернета, а интернет-газету «Курсив» вырубить не могут. Однозначно я буду менять провайдера, и чем дальше от Иванова будет этот провайдер находиться, тем лучше.
Кто принимал решение о закрытии интернет-издания «Курсив»? Есть ли решение суда?
Решения суда нету. Насколько я понимаю, закрыл сайт мой провайдер. А поскольку директор этой фирмы провайдерской сын довольно известного политика ивановского, то я тут как бы усматриваю довольно простую связь причинно-следственную. Ну, я думаю, что навалились просто разом. Сначала завели уголовное дело, потом опечатали редакцию, потом расторгли договор аренды, поскольку арендую я помещение у областных властей, областное имущество, и сайт закрыли. Мы будем бороться, пока у меня точного и такого четкого плана вот именно юридических действий нет, но мы, конечно, будем делать все в рамках закона, чтобы отстоять свои права.
Решение о закрытии «Курсива» – это инициатива федеральных или все-таки местных властей?
В приватной беседе в областной прокуратуре один исследователь мне сказал, что это инициатива Москвы. На 100% я бы не стал доверять этим словам. В одном я убежден точно, что речь идет не просто об одной статье, речь идет о том, что сайт надоел, прежде всего, местным властям. На самом деле меня это больше забавляет, чем как бы тревожит. Совершенно очевидно, что заткнуть мне рот таким способом совершенно невозможно. Интернет – вещь, специально созданная для того, чтобы утверждалась свобода слова. В общем, мне так кажется, что меня, помимо моей воли, пытаются сделать каким-то узником совести, которым я быть, в общем-то, не хочу. Я просто хочу быть обычным журналистом. Ничего более, но и не менее. А так как-то все получается, все сходится к тому, что вот я тут самый потерпевший, самый пострадавший. Ситуация, конечно, прямо скажем, не очень приятная для меня. В известном смысле я лишаюсь куска хлеба на определенный промежуток времени, поскольку это мой заработок, это моя работа. Но мне не столько грустно, не столько противно, не столько боязно, сколько смешно, на самом деле, вот во всей этой ситуации.
С Владимиром Рахманьковым беседовала наш корреспондент Елена Смагина. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 23 мая венгерский программист Акош Фекета. Его техническое усовершенствование позволило резко ускорить обработку данных в международном проекте Einstein at Home, цель которого – обнаружить неуловимые гравитационные волны, предсказанные еще Альбертом Эйнштейном. Акошу Фекета 32 года, он получил инженерное образование, занимается компьютерным программированием. В проекте Einstein at Home Фекета принял участие бескорыстно, что называется, из любви к искусству, поскольку хотел бы полетать на устройстве с антигравитационным двигателем, так он говорит сам. О человеке дня Радио Свобода говорит научный обозреватель нашего радио Александр Сергеев.
Акош Фекете присоединился к проекту Einstein at Home в ноябре прошлого года, чтобы содействовать поиску гравитационных волн. Две гравитационно-волновые обсерватории, американская LIGO и немецкая GEO-600, непрерывно регистрируют едва заметные колебания детекторов. Большая часть из них – посторонние шумы, которые надо отсеять. Для этого не хватает мощности самых больших суперкомпьютеров. Поэтому астрофизики обратились к добровольцам, предложив обрабатывать данные в периоды простоя домашних и рабочих компьютеров. В проекте приняли участие тысячи людей по всему миру. Среди них был и Акош Фекете. Однако, скачав программу обработки данных, он пришел к выводу, что она работает слишком медленно. Досконально зная устройство процессоров Intel, Фекете внедрился в код программы, нашел в ней самый напряженный по вычислительной нагрузке блок и ускорил его работу в два раза. Эффект от этого усовершенствования эквивалентен тому, что число компьютеров, принимающих участие в проекте, выросло сразу вдвое. В этой работе Акаш Фекета показал себя виртуозным хакером в исконном, сейчас почти забытом значении этого слова. Так в 70-е и 80-е годы называли вовсе не компьютерных хулиганов, а высочайшего класса программистов, которые могли выжать из вычислительной машины все, на что она способна. Сейчас, когда большинство программистов пользуются так называемыми языками высокого уровня, подобных специалистов остается очень мало. Акаш Фекета столь детально изучил устройство процессоров просто из любви к искусству, а свое усовершенствование сделал совершенно бескорыстно из желания содействовать научным исследованиям. Полученный Акашем Фекета результат настолько впечатлил ученых, которые руководят проектом Einstein at Home, что они сразу пригласили его приехать в Соединенные Штаты и предложили стать постоянным сотрудником проекта. В мире существует несколько десятков других проектов распределенных вычислений. На предоставленных участниками компьютерах моделируют изменения климата, ищут лекарства от рака и даже сигналы от внеземных цивилизаций. После феноменального успеха Акаша Фекета на форумах в интернете стали обсуждать возможность модернизации программ, используемых в других проектах распределенных вычислений. По мнению самого Фекета, практически в каждой из них есть солидные резервы для оптимизации.
У человека дня Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 23 мая, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы после новостей программы «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит «Американский час». Среди тем программа интервью с оперной певицей Анной Нетребко. Не пропустите. Всего доброго. Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы.
Конечно, самописец поврежден.
Все они имеют наколки нацистского характера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Банды неуловимы. Известно ли, что они состоят из граждан стран Восточной Европы?
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.